Уважаемые зрители, с нами на связи член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Стариков Николай Викторович. Здравствуйте еще раз, Николай Викторович.
Да, добрый вечер.
Николай Викторович, ведем спецоперацию. Специалисты говорят, что ведем грамотно, достаточно чисто, но в любом случае недовольство нарастает, и самое главное, нарастает непонимание внутри. Частично нарастает непонимание внутри российского общества, да, людей, которые говорят, а зачем мы там ссоримся с нашими близкими друзьями. Многие не верили вашим книгам о том, что англичанка гадит. Мы видим, англичанка не просто гадит, а срет, простите за выражение, сейчас уже на стол России, вот, при этом старается потреблять ее газ и продолжает гадить, гадить и гадить. И де-факто Песков, по-моему, сегодня сказал, что отношения с Великобританией между Россией настолько на грани разрыва, что остается решение только Владимира Владимировича, нужно ли разрывать дипломатические отношения. Уши Великобритании в этом конфликте торчат из всех щелей.
Ну, собственно говоря, никто этого не скрывает. Давайте вспомним просто последние несколько месяцев. Оружие прямо чередой туда шло. Да, собственно говоря, наверное, и продолжает идти. И, не дай бог, будет еще продолжать. Посмотрите, кто наиболее активно подстрекал Украину к ведению боевых действий. Были, конечно же, англичане. Американцы тоже, другие европейцы были более мягкие. Германия вот сломалась совсем недавно и действительно начинала уже поставку летального оружия, то есть настоящего оружия в Украине. Но давайте ответим последовательно на несколько вопросов. Вопрос первый. Почему такая мощная реакция со стороны Запада? Прямо нам объявлена экономическая война на уничтожение. Вот. Санкции – это всегда война, но здесь прямо вот уничтожение и все. Бескомпромиссно, не обсуждая. И обратите внимание, прямо как гвозди забивают. То есть эти гвозди заранее они приобрели. В строительный магазин им не надо было ходить. Так вот, Россия спутала их планы по нескольким направлениям. Направление первое. На границах России создано антироссийское государство под названием Украина, главной целью которой является война с Россией. Вроде бы сейчас происходит военная операция, вот вроде то же самое. Нет, дорогие друзья, не то же самое. Дело в том, что война Украины с Россией должна по замыслу создателей вот этой антироссии, русофобского государства, произойти тогда, когда это им выгодно, по их сценарию, с максимальными последствиями. Что это такое? Это значит, что Украину надо немножко подкачать. И Зеленский, ну, фактически проговорился, сказав о возможном обладании Украиной ядерным оружием. Что произошло?
Да.
Произошло то, что сценарий был сломан. Изготовившуюся к удару по Донбассу Украину не допустили и опередили буквально на часы, на сутки. То есть произошло примерно то же самое, что в 43-м году на Курской дуге, когда нацистов просто накрыли за несколько часов до начала их наступления. И дальше Россия начала операцию по денацификации, но мощного масштаба, не ограничившись, так сказать, воздействием на ту большую группировку, которая до сих пор обстреливает Донбасс и пока вообще-то не сильно сдается, начала операцию по всей территории Украины. Вот этого, мне кажется, Запад в определенной степени не ожидал. А так у него все было готово. Санкции готовы, информационная война о том, что Россия вот-вот атакует, была проведена. То есть, по сути, Запад готовил Украину к удару, ну, в некотором смысле по хорватскому сценарию. Россия должна была либо воздержаться по западному плану, либо отвечать как-то точечно. Ну, вот там где-то начинаются на Донбассе перестрелки, конфликты и так далее и тому подобное. То, что масштаб действий России, он Запад поразил. Это первое. Второе. Сегодня всем очевидно, что украинское государство в том виде, в котором оно существовало, оно существовать уже не будет. Это будет другая Украина, свободная от нацистов, от прозападных марионеток. Это будет Украина, безусловно, без Луганской и Донецкой народных республик, которые стали независимыми государствами. Возможно, еще какие-то трансформации. Это второе, что возмущает Запада, потому что это его протекторат. Это его создание. Ну, представьте себе уничтожение Третьего рейха году так в 37-м или 36-м, когда вложены средства, есть программа, есть дальнейшие какие-то шаги, а вдруг раз, и все это как-то обнуляется. Ну и, наконец, самое главное, даже не это. Вот смотрите, обратите внимание, что как-то за последние недели, что ли, весь мир вылечился от той эпидемии, которой он страдал несколько лет. А сейчас прям и забудут про ковид. То есть то, что происходит сегодня на Украине, прям весь мир вылечило. Удивительное дело. Если не понимать, для чего эта мировая эпидемия была нужна. Нужна для того, чтобы создать определенный кризис, серьезнейший кризис в экономике. Раз кризис не получился тех масштабов, как им было нужно, они переходят к другому пути достижения кризиса. Этот путь – война. И поэтому Великобритания совсем недавно выступила локомотивом отказа от всевозможных ограничений. Это путь подготовки к войне. Они готовы были начать эту войну, подтолкнуть Украину и, собственно говоря, вот таким образом поступили. Но и это еще не все. Россия, по сути, перечеркнулась в зеленую повестку, инклюзивный капитализм, устойчивое развитие. И вот всю вот ту лабуду, которую в последнее время глобалисты во главе со Швабом, значит, развесили по ушам всему человечеству. Все это теперь невозможно. Ну как вы будете строить зеленую, такую всю замечательную энергетику, если Россия не будет больше играть в эти игры? Ну не будет, и все. И Китай сильно не будет играть. Зачем тогда ветряки в Европе, если на территории России всего этого не будет? Зачем тогда сокращать поголовье крупного рогатого скота и предлагать европейцам есть бургеры из насекомых? А в России всего этого не будет. Не будет бургеров из насекомых, будет нормальное развитие животноводства. То есть, понимаете, невозможно делать то, что они хотят, потому что есть альтернатива. И вот это они России простить не могут. В свое время был Советский Союз, и они не могли делать все то, что они сегодня пытаются реализовать. И вот на протяжении многих лет после крушения СССР, как гвозди тоже вбивают и все делают. Вот откуда такая прямо реакция, ну, невероятная, невозможная, казалось бы, прямо чудовищная. Вот что происходит.
Согласен с вами, но смотрите, на самом-то деле мы, получается, разводимся со всем европейским бизнесом, и это главная основная задача Англии, да, и Соединенных Штатов, но Англии в большей степени, потому что она совершила Brexit, ей сейчас нужно распилить и покушать Европу. Больше некого. Не Россию же есть, да, с ее ядерными боеголовками. Вот, и Лавров как раз и говорил, что основная задача – это, может быть, вывести все ядерные боеголовки из Европы, которые там разместили Соединенные Штаты Америки. Так Европа-то, находясь, понимаю, под зависимостью, но там же есть бизнес, там же есть люди, которые должны же понимать, что их де-факто теперь гонят на убой.
Ну, видите, разные корпорации обладают, видимо, разной степенью свободы. Вот корпорация Burger King сказала, что она останется в России. Я даже не знаю, радоваться этому или печалиться, да? Но тем не менее. А вот производитель телефонов определенного вида сказал, что он уходит. Ну, как говорится, кто-то хочет выслужиться в большей степени. Ради бога. Но давайте мы не будем все слова воспринимать за чистую монету. Сегодня идет геополитическая шахматная партия. И российский МИД, и наш уважаемый министр, он, естественно, один из гроссмейстеров, участвующих в этой партии. А это значит, что делаются ставки. Сегодня, в зависимости от того, как будет идти операция по демилитаризации Украины, будут делаться дальнейшие шаги по организации пространства после окончания боевых действий. То есть сомнений, чем закончится операция, ни у кого нет. Вопрос, как быстро она закончится, как удастся бескровно ее провести, какие будут жертвы или их будет минимальное количество. Вот о чем идет речь. Понимая это, вы понимаете, что является для противника России сегодня ключевым. Мы, еще раз, мы воюем не с украинской армией, мы воюем не с Украиной, мы воюем с Соединенными Штатами Америки. И что они делают? Вот смотрите, им понятно, что на поле боя остановить Россию украинское вооруженное формирование не сможет. Поэтому они воюют больше на фронте информационно. Это нужно для того, чтобы украинское общество, каждый солдат, нацист каждый, продолжал сражаться. Потому что если все развалится слишком быстро, тогда Россия выставит больше требований, тогда будет сложнее вести с Россией переговоры. А для того, чтобы солдат ВСУ и нацист батальона какого-нибудь продолжал сражаться, у него должно быть ощущение, что побеждает. Побеждает Украина, а не Россия. Это раз. А во-вторых, что помощь близка. И третье, что Россия – это бесчеловечный значит, субъект международного права, который творит черт знает что. Вот эти три направления мы видим в информационной войне Украины. Я, собственно говоря, читаю все, что там пишут. Мой сайт уже несколько раз пытались взломать. Вот казалось, ну какая разница? Причем мой сайт – это всего лишь, ну, как бы незначительный информационный ресурс. Атакуют государственные, звонят людям, присылают всевозможные там ужасные фотографии, созданы какие-то ресурсы, куда призывают матерей военнослужащих звонить. То есть работает такая огромная пропагандистская машина, и одновременно, смотрите, выключают Ютубы Russia Today, там, Соловьева и так далее и тому подобное, чтобы не было альтернативной информации. Почему именно на этом фронте? Да потому что надо, чтобы граждане Украины, в том числе в военной форме, продолжали сражаться, чтобы они были уверены, что русские не наносят точечные удары, а значит, там сравнивают все с землей и гибнет огромное количество мирных людей. В конце концов, львиная доля живущих на Украине – это русские люди. И все лучшие черты, присущие русскому человеку, им тоже присущи. И вот эта клика, она нагло все это бесчеловечно эксплуатирует. Вот что сегодня происходит. А в военной сфере, смотрите, какие там поставки идут. Ну, пообещали самолеты, потом сказали, что не дадут. Ну, понятно, а как их дать-то? Ну, дадут там 40 тысяч касок. Замечательно. Все во Львове будут ходить в касках. Прекрасно. Что еще? Там 1000 штурмовых винтовок Бельгия дают. Самое страшное, что они дают, сотни и тысячи стингеров, переносных зенитно-ракетных комплексов, которые потом начнут расползаться по Украине, и мы получим, собственно говоря, в мире новый терроризм, совершенно нового уровня. Это опасность, которая сегодня пока только создана, а выстрелит это ружье, повешенное на сцену, значительно позже. И опять, обратите внимание, ПЗРК на территории Украины, давайте зададим себе вопрос, в том хаосе, который там сегодня есть, куда эти ПЗРК попадут? Ну, во-первых, каким-то бандеровцам, им и раздают уже. Во-вторых, постараются привезти в Россию, значит, в Белоруссию. Что-то останется в самой Украине. Польшу-то ввести уже сложнее. Там же все-таки есть настоящая граница. В Великобританию еще сложнее. А теперь представьте, этот «Стингер» ввести в США. Это еще более сложная задача. Но, как говорится, никто в мире не будет от этого в полной безопасности, но угрозу создают против нас. Поэтому, не имея возможности победить на реальном поле битвы, стараются победить на поле информационном, чтобы продлить поле битвы реально.
Вот давайте о личных санкциях. То есть Европа, Соединенные Штаты, естественно, вся эта клика воровская ввела личные санкции против наших депутатов, значит, против определенных лиц, якобы связанных с Путиным. Но самое, что интересное, она не ввела санкции против Анатолия Чубайса и гражданина Абрамовича, который уже распродает все, что можно, как говорят в Лондоне.
Ну, не знаю, что тут удивительного. Во-первых, я хотел бы отметить, что санкции против должностных лиц, таких как президент, премьер-министр, министр иностранных дел, там, министр обороны, они очень лукавые. Во-первых, в информационном поле это подается очень так подлинно. Великобритания арестует счета Путина и Лаврова, говорят. Как будто они там есть. Их там нет. Но подается это вот либеральной и западной прессой именно так. Но они не говорят, что мы не будем дальше разговаривать. То есть мы как бы ввели санкции, они говорят, но это не касается вашей должности, а это касается ваших несуществующих каких-то мифических, значит, авуаров. Поэтому говорить они будут, Но для того, чтобы показать свою непреклонность в том числе, вот в санкции против всех-всех-всех. Ну а Чубайс — это их человек, зачем против него вводить санкции? Они никогда санкции вводить не будут. Что же касается их попытки забрать активы всех российских олигархов, ну, мы с вами, конечно, по этому поводу не сильно сожалеем, однако сожалеть должны. Знаете почему? Потому что эти деньги вывезены из России. И значительной частью, наверное, они не сильно честным путем заработаны, хотя, наверное, есть и безусловно честные. И вот когда англичане это все забирают, ну, как-то, честно говоря, я аплодировать этому не могу. Ведь, еще раз, как это делается? Вот слово «санкции» многих вводит в некий такой юридический стопор, как будто это законно. Нет, вот представьте, у вас есть какая-то собственность, деньги, не знаю, недвижимость, там, акции какие-то. И я, британское государство, беру и издаю закон. Я у вас это все забираю. Точка. Подпись, печать. Все. А почему забираю? Ну, я же закон-то издала. Издало. Вот закон же есть, надо у вас все забрать. А почему? Ну, потому что вы российский. Все. Там нет ни суда, ни решения суда, ни вины какой-то. Но все по закону делается. Это настолько лукавое государство, что даже сложно себе представить. Но понимая, что все-таки там какие-то законы есть у них, они одновременно с этим принимают другой подзаконный акт о том, что юристы не имеют права оспаривать этот акт в судах. Понимаете? То есть даже тот, у кого все забрали, он и в суд-то подать не может. Ну, то есть сам ходи и сам судись по британским законам. Ну, понятно, что дело бесперспективное в любом случае, но для этого же существуют юристы, а юристам по закону нельзя исполнять свои служебные обязанности. Ну, что это такое? Это пиратство. Чистой воды пиратство.
В качестве ответной меры один из наших спикеров, Колташов, предлагал... Лутышев или кто-то, не помню. В общем, экономист предлагал ввести разрешение использовать интеллектуальную собственность Европы, Соединенных Штатов, ну, допустим, стран, да, без всяких там отчислений и патентов. То есть взять и использовать все, что у вас есть, вот, пожалуйста, и хватит вам получать деньги с нас. Как вы смотрите, в принципе, на эту позицию, поскольку в качестве достаточно серьезного удара по зубам это будет прилично?
Слушайте, давайте вот не будем питать иллюзий. Нам объявлена война на уничтожение. И никто не будет в этой войне считать деньги. Есть некий гегемон, который говорит, как надо делать. Нравится там кому-то, понесет он какие-то убытки. Это никого не интересует. Поэтому думать, что какими-то ответными мерами мы можем их побудить к переговорам, это, мне кажется, дело бесперспективное. Мы просто можем некий баланс справедливости соблюсти. Вот вы захватили это, а мы захватили то. Вы вот это объявили, значит, забранным, а мы национализировали имущество британских компаний и так далее и тому подобное. Но это не решение проблемы, потому что они хотят просто уничтожить экономику России, создать огромные сложности внутри страны для того, чтобы произвести смену режима. Ну, вот что им нужно. Но режим они собираются менять не потому, что режим не демократический или там еще что-то, а потому что этот режим, этот конкретный человек разрушил все их глобалистские планы. Они просто ненавидят конкретно Путина, потому что он в очередной раз, ну, разрушил просто все, что они нарисовали за последние годы. Ну, представьте, вот эта зеленая повестка, это же человечество, туда должно вот в никуда это зеленое все уйти. А теперь не пойдет. Я даже не знаю, с чем это сравнить. Вот условно говоря, очень условно, например, взять и Адольфа Гитлера застрелить где-нибудь в 1934 году, и все. Нет, даже, может, не в 1934, потому что тогда еще Германию не накачали. Не знаю, в 1938 каком-нибудь, раз, вот и все, и нет Гитлера. Что делать с этим? Вообще непонятно. Что дальше? Вроде как бы нет другого человека, кто это может. Но мы здесь говорим о личности истории. А здесь просто проект уничтожен. Я даже могу сказать, что теперь дальше будет делаться, потому что очень часто сейчас говорят о том, что ну, все как бы получилось по их планам. Они хотели поссорить Германию и Россию, нанести ущерб европейской экономике, отрезать Россию, отстегнуть ее от всего, ну и таким образом давить на нас и держать Европу в подчинении. Да, вроде как бы это получается, но иногда вы не можете в сложной геополитической игре, ну, скажем так, на 100% отстоять свои интересы, не применяя какие-то жесткие методы. Вот сейчас я убежден, что другого выхода у России не было, потому что наш президент – человек очень осторожный. Ну вот, знаете, сегодня вот что произошло на самом деле. Так вот, в этой новой модели мира, где Европу заставили пойти на такие санкции против России, выстрелить себе в ногу, надо выстраивать новую экономическую модель России, потому что старая экономическая модель, она уязвима. У нас, кстати, есть большой вопрос к руководству Центрального банка. Говорили, писали, давали поручения. Как получилось, что половину золотовалютных резервов Центрального банка удалось заморозить, то есть, ну, грубо говоря, украсть. Давайте называть вещи своими именами. У России украли более 300 миллиардов долларов. По сегодняшнему повышенному курсу, ну, это сколько там? Я не знаю сейчас, на какой курс ориентироваться, но, может, там, около 30 триллионов рублей. Вот просто взяли и украли. Вопрос, ответственность должностного лица, возглавляющего Центральный банк и Министерство финансов, здесь должна быть, мне кажется, что, ну, как говорится, однозначно. А разговоры о том, что, ну, никто не мог предположить таких шансов, ну, действительно, никто не мог предположить. Да давайте перейдем в военную сферу. Представим себе разговор товарища Сталина, не знаю, в июле 41-го с генералами. Он спрашивает, как же, товарищи, так получилось, что вот наша армия понесла тяжелые потери и отступает. И вот кто-нибудь встанет и скажет, Иосиф Виссарионович, ну никто же не мог предположить, что нападет супостат. Но это не ответ. Надо предполагать, надо выводить. В прошлом году, об этом и вы в эфире многократно говорили, Центральный банк не купил ни одного грамма золота у производителей России. Я сейчас затрудняюсь назвать точную цифру, сколько было вывезено золота из России. Кстати, в Великобританию. Но вывозили не из запасов, чтобы было понятно. Просто есть производители, они добывают золото. И логично в ситуации напряженности вокруг нас выкупать Центральному банку все российское золото и складывать его в золотовалютные резервы. Нет, вместо этого продолжаем покупать какие-то долларовые, евровые активы, всевозможные долговые обязательства каких-то компаний, которые, ну, половина из них сейчас и заморожена. А добытчики золота продают его российским банкам, а российские банки реализуют уже, ну, как любой имеющийся у них актив на мировом рынке. Таким образом, там, тонны золота уезжают в Лондон. Вот это как? Ну, слушайте, за это руководство финансового блока и Центрального банка обязательно нужно ответить.
Согласен. Спасибо большое. С нами был член Центрального совета партии «Справедливая Россия за правду» Стариков Николай Викторович. Спасибо.
Дорогие друзья, если вам интересны те идеи, которые ваш покорный слуга озвучивает, если вы согласны с ними, если хотите, чтобы эта информация распространялась, помогите. Сделать это очень просто. Во-первых, поставьте лайк под этим роликом. Ставьте лайки под другими моими роликами. Обязательно подпишитесь на мой YouTube-канал. А для этого вот там внизу есть такой колокольчик. Найдите, пожалуйста, меня во всех, а я присутствую во всех социальных сетях. Подпишитесь, и тогда вы будете в курсе новостей международной российской политики. Ну и мы вместе сможем распространять правильную, полезную для России информацию. И последнее. Обязательно напишите то, что вы думаете по поводу темы этого ролика в комментариях. Я все читаю. До свидания.